Мы, скажем так, первые три главы, и не только первые три, еще четвертая, пятая, главы Брейшис, мы как-то мы не проходим без Авраама. Можете спросить вопрос, а где упоминается Авраам Брейшит? Я вам скажу. Место сказано, что в одном месте сказано «Бегибраам», и наши мудрецы объясняют, что «Бегибраам» что мир был создан ради Авраама. Почему ради Авраама? Поговорим. Появляется Авраам также в конце главы Ноах. И я хочу немножко объяснить, что у нас есть тут две параллели. Есть сам Ноах появляется в конце Брейшис в Торе, и потом есть целая глава, названная именем. То же самое в конце Ноах появляется Авраам, потом есть несколько глав, где говорится об Аврааме. Однако я начну с самого начала. Если говорится нам, что мир был создан ради Авраама, то значит, что в Аврааме, в частности, Всевышний видел тот замысел, ради чего был создан мир. И по большому счету, в самом начале Брейшис мы читали, что Брейшис означает «Бишвиль решит», для того, что называется «решит», был создан мир, и бессмертно решит, что ради Торы и ради народа Израиля. И, безусловно, и понятно, что мир был создан и ради Авраама, потому что он был олицетворением, он был началом народа Израиля, и он также был началом изучения, постижения Торы, о чем я еще с вашей помощью поговорю. Что же касается, почему, допустим, Ноах был разбит на две главы, и то же самое Авраам начался в конце главы Ноах, а потом дальше более подробно коснулись его еще в нескольких главах, я объясню это в двух словах. Ноах, с одной стороны, он кончил период 10 поколений до потопа. И потоп кончил этот период. А потом начался новый период. Вот в Брейшис говорится о Ноахе до потопа. А в Ноахе, говорится о Ноахе в поколение потопа и после него. Если мы хотим это понять также у Авраама, в чем отличается Авраам до нашей главы Лех Леха, и в предыдущей главе, и Авраам, который здесь в нашей главе, тут есть тоже одна принципиальная разница. До нашей главы Авраам был великим правдоискателем и философом, который постиг единство Творца, постиг величайшие вещи, но он еще не удостоился пророчества. Наша глава начинается с того, что Авраам удостоился пророчества. И дальше Авраам идет по воле Творца. Однако надо какие-то вещи понять. В чем сила Авраама? И в чем он является родоначальником нашего народа? Я не берусь сегодня все аспекты этого разобрать, но я хочу хотя бы часть коснуться. Авраам называется в Святом Писании в отдельных местах Авраам Гаеври. Еври – это происхождение слова еврей. Авраам Гаеври. В чем смысл слова еври? То есть эвер – это сторона. И есть объяснение, что он был с одной стороны реки, потом что в другую сторону реки. Это, в этом надо разобраться, немножко непонятно, почему-то настолько важная вещь, с какой стороны реки он был, чтобы стал частью его имени, тем больше стал, стал именем всего нашего народа. Саналики, какое значение имеет? О. А есть другое объяснение, что еще была сила Авраама, еврей, сказали об этом нашему мудрецу так. Авраам был с одной стороны мира, а весь мир с другой стороны. Авраам противопоставил себя всему миру, и не потому, что он хотел быть таким, он был человеком воинственным, быть лучше всех, умнее всех, это называется, демонстрировать свои силы. Нет. Просто видел, что этот мир погрязает и отходит от своего замысла, и в преданности замыслу этого мира, воле Всевышнего, этим самым он противопоставил всему миру. То есть весь мир погряз в идолопоклонстве. А вот маленький Авраам, будучи еще ребенком, он постиг презренность идолопоклонства и тем самым противоставил себя всему миру. Есть история одна об одном из великих ребе. Не помню кто, но это из великих ребе. К ним обратилось кто-то с претензией. Я думаю, что это были не евреи, а это были отошедшие от Торы евреи. Так мне кажется, точнее. Потому что не евреев уже не касалось. У него претензия. Почему вы одеваетесь так, как вы одеваетесь, такой особой одеждой? Говорит, что он, я уверяю, что это Авраама так не одевались. Это была претензия. На это ответил этот ребе так. Мы действуем точно так же, как действовал Авраам. Он видел, по какому пути идут поклонники, и поставился с точностью наоборот, и сделал то же самое. То же самое. И тут я хочу коснуться одной очень принципиальной вещи. Касается Авраама, касается нашего в целом. У нас был кто-то, лично знакомый, так и что все иначе, он был живой пример этого. Наш учитель Рабби Ицхак Зильбер. У меня была одна история с Рабби Ицхаком, она приведена в книге воспоминания, так сказать, от моего имени. Это история, которая меня очень поставила какие-то точки над «и», кто такой был Рабби Ицхак. Это было 41,5, почти 42 года тому назад. Я родился мой старший сын. И ближе к утру, это было в больнице Бикур-Холим в центре Иерусалима. Я потом полез в Шахаре и пришел, зашел к Рабби Ицхаку в место, где давал утром уроки Торы. Это было там напротив Швад Хеврон, старый, в центре Геулы. Рабби Ицхак меня спросил, поздравил, конечно, пошел не всех брахот. Он потом был сандаком этого же сына потом. И спросил меня, что я учу. Я говорю, я учу Масехет Псахим. Он мне рассказал, как он первый раз в жизни прошел полностью Масехет Псахим. История была такая. Он был потом кончил университет Казанский, был отправлен по назначению учителем в какой-то деревне, по-моему, Столбище, это деревня называлась, по-моему. И вот скоро должен приближался Пейсах. А в Пейсах есть такой обычай, что первенцы не кончают Масехет, чтобы освободить от поста, а зачем нас освобождать? Потому что тогда легче вести седер. Это принято нашим народом освобождаться от поста, а не поститься, чтобы были силы на пасхальный седер. И вот Рабби Ицхак думает, как он сможет сделать сиюм, окончание трактата, в канун Пейсаха, выбирает Масехет Псахим. Это большая Масехет, большая, тяжелая, сложная. Там только 120 листов. И поменьше тоже. И решил, что он должен Масехет начать и кончить к Пейсаху. Где можно учить? Там, где он ночевал, там были еще с кем-нибудь, было какое-то общежитие. Там невозможно было учить гмару. Там был тайник в каком-то дупле. Там ходилось, по-моему, сидур, если нужен был сидур, и тфилин. И там же он спрятал гмару, псахим. И там он учил гмару при лунном свете. Всевышний, ведя рабица по пути, который он хотел идти, он ему даровал уникальное зрение. Как-то мы были на шаббат на одном семинаре вместе, и в ночь, в лет шаббат, мы там сидели, так сказать, не в помещении, а на травке, в полутьме. И рабица сказал, я сейчас его показать, как я могу учиться без света. Не было в кармане такие маленькие карманные издания Мишнайот, которые сегодня пользуются, слишком маленькие буквы, это не для здорового глаза. Там была полутьма, там было очень трудно читать даже. Что Рабби Ицхак сделал? Он взял у меня эти Мишнайот, закутался в одеяло потом, эти Мишнайот, открыл их, начал читать. Я открываю, и потом вытащил, в какое-то место не читал, все. Четко, это была Масехет Келим, по-моему, что такое Тайрис. То есть это не было чудеса. Но Всевышний даровал ему такое зрение, что мог учиться, что... А более того, я думаю, что он очень старался учиться, поэтому Всевышний даровал ему это зрение. Так вот, Рабби Ицхак в лесу, при свете луны или звезд, он так прошел всю Масехет Псахим. И приехал домой к родителям в Эр-Пейс, перед Пейсахом, и там делал сиюм и так далее. Это совершенно потрясающая история. Совершенно потрясающая. Объясню вам. Есть такое понятие, есть русская поговорка. Это мудрая поговорка, но она тут не работает. «Не до жиру быть бы живу». Ну, испытать Тору в России это было вообще, это было при Сталине, во время Второй мировой войны это было. Так что бы было, если один раз попостился в Эр-Пейсах? Можно поститься? Можно. И уверяю вас, что в Эр-Пейсах не был избалован, он знал, что такое не кушать. В те голодные периоды это не была проблема не кушать. Но проблема кушать, а не проблема не кушать. Но Рабби Ицхак хотел взять сиюм. Я увидел вот это уникальное качество, которое для меня... Я потом... Качество, когда исполнил... Он как человек Торы, его отношение к Торе и Западе не изменялось ни в каких ситуациях. Всегда это было, неважно где, неважно когда, есть Тора и Всевышний, надо смотреть то, что заповедано, и все. То, что народ Израиля имеет обычай делать сиюм перед Пейсахом, так мы сделаем тоже сиюм, хотя надо учиться при свете звезд и так далее, где-то там в лесу. Это было причем зимой еще. Пейсах – это... Где-то начало, в середине апреля, а в тех местах, я думаю, что там в апреле еще лежит снег. Это Урал, при Урале. И я это наблюдал неоднократно у Рабби Ицхака. Я своими соображениями, когда нас допрашивала госпожа Райс, которая, в принципе, книгу записала с уст Рабби Ицхака, она просила прийти к нам домой, чтобы я и моя жена рассказали Рабби Ицхаке то, что помнили, то, что знали. Я ей объяснил этот аспект, как я вижу Рабби Ицхака. Она мне сказала потом, что это совершенно перевернуло отношение к Рабби Ицхаку. Перевернуло просто. И я помню очень хорошо на похоронах Раби Ицхака, об этом говорил Раб Шмуэль Ойербах, он был первым, кто там говорил, что Раби Ицхак, когда приехал из России сюда, он не изменился. Остался тот же самый человек. Служение изменилось, проблемы изменились, то есть, но Раби Ицхак не изменился. Не изменился. Это великая сила, которую мы получили от Авраама. Авраам, когда он удостоился постичь Всевышнего, постичь единство Бога, когда Бог ему открылся, дальше была всегда постоянная одна дорога, один путь, исполнение его воли в совершенно разных ситуациях. Ситуация наша, когда его бросили в огонь, Нимрод бросил в огонь еще до пророчества, когда он вынужден спуститься в Египет, и его жену забрали в мерзкий царский дворец. И когда он, вот опять наша глава, когда пленили Лота, и он пошел воевать с четырьмя царями, Это был один из того тоже человек. С верой, уверенностью во Всевышнем. И это по большому счету, эта сила, которую Авраам, и не только он, и следующие братцы, и Исаак, и Яков, они эту силу оставили нашему народу стоять, то есть знать смысл и основу нашего существования, нашего места в мире, и следовать им вне зависимости от обстоятельств. Хочу тебе вещи объяснить немножко. Откроем две истории. Одна из Танаха, а другая история, что было 80 лет тому назад примерно, в 90. Есть история, когда Давид вместе с наследником царя Шаула, он еще не был царем. Помощь не было, но это сейчас не важно. Они шли воевать с филистимлянами, которые очень досаждали нашему народу. И Йонатан, он был ближайшим другом Давида, был, словно великий воин, великий праведник. Он отправился им оруженосцем на разведку, видеть, что происходит в лагере филистимлян. Это был не лагерь 10-15, это был большой лагерь. Они приблизились к лагерю и заявляет Йонатан своему оруженосцу такое простое заявление. Какая разница для Всевышнего, как им дать победу? Надо будет двое, надо будет несколько тысяч. Они вдвоем поразили этот лагерь. Это место в Танахе, в Сефер Шмуэ, можно посчитать. Есть другая история. Это история рассказывают примерно так. Был один хасид, который попал в лагеря сталинские в Якутии. Как известно, в Якутии было вот это место, зимой там немножко холодно, как известно. Называется, там есть полюс холода в северном полушарии. И вот он слышит, там возле него был какой-то еще еврей. Еврей просыпается утром и говорит с огромным воодушевлением: «Модени лифанеха, мэлэ хайвих ямши, экзарта лишва себе, раба Амонасеха, благодарю тебя, теперь тобой, что ты мне вернул душу, велика твоя вера, вера в тебя». Хасид поражается. Говорит благодарность за свою за жизнь, за пробуждение в этом аду. Он спросил, что и как. Почему так говорит? Он говорит одну вещь. Они отобрали мне практически все. А вещи отобрать я не могу, это мою веру. Но за это Всевышнего благодарю. Раба Амунатах, велика вера в тебя. Этот человек был Рав Хескель Абрамский, автор книги Хазон и Хескель. И когда эту историю от Хасида рассказал своему Рэбе, который освободился, он сказал, что ради, только ради этого стоило попасть в Якутию. Что здесь общего? Что я здесь вижу в этих двух историях? Совершенно две разные ситуации. Одна вещь. То, что мы народ веры. Пусть это будет вера и уверенность, битахон воина, Давида, Йонатана и других. Это будет вера и уверенность узника. Есть единая общая линия. Мы народ веры и доверия к Творцу. И об этом очень хорошо писал Рашичин Абшимшин Афоэль Хирш, что функция народа Израиля не изменилась, будь они у себя на своей земле, когда были великие царства народа Израиля, царство Давида, царство Шломо и другие. И то же самое, евреи остались евреями, и теми же евреями в изгнании, пока они немножко не испортились, скажем так. И это тот самый инвариант праведности нашего народа, идущего по воле Творца, который источником является, в частности, Авраам. И то, что мы упомянули вначале, что Авраам еврей, он с одной стороны мир, а мир с другой стороны. Весь мир живет, полагаясь на свои силы, на свои деньги, на свое то. Все неважно, воля Творца. А Авраам, у него была сила отдалиться от всего этого. Не физически, а внутренне. Это была сила нашего народа. Пройти через весь Галут без оружия, без власти, без денег. И остаться праведными евреями. Даровать нам, их потомкам, величайшие книги, раскрывающие волю Творца в этом мире. Еще давайте вещи просто их поймем. И есть тут одна очень принципиальная тема. Надо понять, что произошло с началом сионизма. Я сейчас говорю в первую очередь, конечно, о нерелигиозном сионизме. Мне кажется, совершенно возмутил плакат, который я прочел в Мэй-Шеарим, это было почти 49 лет тому назад, 48,5. Там написано по-английски, что иудаизм и сионизм – вещи полностью противоположные. Почему? Как? Что за бред? Что за бред? И пошло немало лет, пока я начал понимать, что там написано. Я это не понимал, почему, потому что я понимал, что сионизм – это возвращение народности на еврейскую народность, на святую землю. И об этом сказал наш учитель Рав Шах. Мы истинные сионисты. Мы истинные сионисты. Однако, что имели в виду те, кто написали этот плакат? Они имели в виду сионизм Герцеля. Герцель построил теорию, как решить еврейский вопрос. У меня было два варианта. Первый вариант – это всех крестить. Это был первый, так сказать, черновик идеи, как решить еврейский вопрос. Он был неполным идиотом. В полное время это не пойдут. Поэтому он придумал другую идею. Сделать еврейское светское государство. Вначале тоже, он, неважно где, можно здесь, можно в Уганде, Русские это осуществили тоже плохо в Биробиджане. Но идея была сделать евреев одним из народов мира. То есть вместо того, что мы говорим в праздничных молитвах «Атабахартану микола амим» «Избрасывал всех народов», сделать народ Израиля, как все народы. Об этом, по-моему, высказывался его преданный ученик Бен-Гурион, когда уже, конечно, у нас появятся собственные воры и проститутки. То быть, как все народы. Сказал учитель Рав Яаков Горовец, глава Йешивата Фоким, то есть Бен-Гурион говорил, что надо говорить браху Шехьяну, когда появятся свои воры и свои проститутки. Сказал Рав Горовец, что это можно говорить браху это каждые полминуты сейчас, примерно, каждый час, каждый день. Надо понять, что эта линия, она полностью противоположна еврейству, она полностью противоречит замыслу Всевышнего в этом мире. Всевышний замыслил создать мир ради народа Израиля и Торы, вещи неразрывно друг с другом связаны. И это надо хорошо понимать. И я скажу, сегодня весь мир еврейский живет вокруг темы завтрашних выборов на Святой Земле. Надо хорошо понимать. Тут у вас, скорее всего, нет права голоса, поэтому я сейчас не вас не обязательно еще убеждать. Просто вас немножко объяснить какие-то вещи, чтобы просто хорошо понимали. Выбор тут истинный между двумя. Мы выбираем путь Авраама, что мы избранный народ, который проводит всевозможные разные периоды своей жизни, в изгнании, на Святой Земле и так далее, но мы не изменяемся. Мы можем быть подчиненными и не воевать, как это было в изгнании, можем быть воинами и воевать силой веры и уверенности во Всевышнем, как это делал Давид и многие другие, или Маковеи. Мы не изменяемся. Мы тот самый, мы продолжение Авраама и Иврии. А можем мы начать заново историю, стать народом, как все народы. Но надо просто одну вещь помнить. Об этом была первая книга, которую издал Рабби Исаак в Эрец Исраэль. Это книга «Исполнение пророчеств». Наши прогресс предупредили, что такого не будет. Народ Израиля не сможет стать народом, как все народы. Что это означает? Что Всевышний нас заставит вести себя иначе. Там это страшные слова. Я не хочу их цитировать, не помню даже точно. Здесь написаны такие слова, что Всевышний над нами восцарствует бахеймаш фуха, по яростным гневам. Я не хочу, чтобы до этого дела дошло. Нам надо выбрать истинный выбор Табахар-Табахай, выбери жизнь, как сказано в Торе, выбор пути Авраама Вину и наших всех учителей. И Ашем Язолону, что мы действительно достойны видеть, как все еврейство, весь наш народ возвращается к пути Авраама. И дай Бог этого действительно приходит, удовольствие приходом Мессии, а это в ближайшее время. Всего хорошего.